Глава 38. Обед на старый лад. Второе свидание бывших мушкетеров было не столь торжественным и грозным, как первое. Атос со свойственной ему мудростью решил, что лучше и, скорее всего, они сойдутся за столом, в то время как его друзья, зная его благопристойность и трезвость, не решались и заикнуться об одной из тех веселых пирушек, какие они некогда устраивали в еловой шишке или у еретика. Он первый предложил собраться за накрытым столом и повеселиться с непринужденностью, некогда поддерживавшей в них доброе согласие и единодушие, за которое их справедливо называли неразлучными друзьями. Предложение это всем понравилось, в особенности Д'Артаньяну, которому очень хотелось воскресить веселые дни молодости с их кутежами и дружными беседами. Его тонкий живой ум давно не находил себе удовлетворения, питаясь, по его выражению, лишь низкосортной пищей. Портос, готовившийся стать бароном, был рад случаю поучиться у Атоса и Арамиса хорошему тону и светским манерам. Арамис не прочь был узнать у Д'Артаньяна и Портоса новости пале-рояля и вновь расположить к себе на всякий случай преданных друзей, не раз бывало выручавших его своими непобедимыми и верными шпагами в стычках с врагами. Только Атос ничего не ждал от других, а повиновался лишь чувству чистой дружбы и голосу своего простого и великого сердца. Условились, что каждый укажет свой точный адрес, и по зову одного из них все соберутся в знаменитом своей кухней трактире «Отшельник» на Монетной улице. Первая встреча была назначена на ближайшую среду, на 20:00 вечера. В этот день четверо друзей явились с замечательной точностью в назначенное время, хотя подошли с разных сторон. Портос пробовал новую лошадь. Д'Артаньян сменился с дежурства в Лувре. Арамис приехал после визита к одной из своих духовных дочерей в этом квартале. Атос уже, поселившемуся на улице Генега, было до трактира рукой подать. И все, к общему изумлению, встретились у дверей отшельника. Атос появился от нового моста, Портос с улицы Руль, Д'Артаньян с улицы Фосе Сен-Жермен-Лаксеруа, наконец, Арамис с улицы Бетизи. Первые приветствия, которыми обменялись старые друзья, были несколько натянутыми. Именно потому, быть может, что каждый старался вложить в свои слова побольше чувства. Пирушка началась довольно вяло. Видно было, что Д'Артаньян принуждает себя смеяться, Атос пить, Арамис рассказывать, а Портос молчать. Атос первый заметил общую неловкость и приказал в качестве верного средства подать 4 бутылки шампанского. Когда он со свойственным ему спокойствием отдал это приказание, лицо гасконца сразу прояснилось, а морщины на лбу Портоса разгладились. Арамис удивился, он знал, что Атос не только не пьет больше, но чувствует почти отвращение к вину. Его удивление еще более увеличилось, когда он увидел, что Атос налил себе полный стакан вина и выпил его залпом, как в былые времена. Д'Артаньян сразу же наполнил и опрокинул свой стакан. Портос и Арамис чокнулись. Бутылки мигом опустели. Казалось, собеседники спешили отделаться от всяких задних мыслей. В одно мгновение это великолепное средство рассеяло последнее облачко, которое еще омрачало их сердца. 4 приятеля сразу стали говорить громче, перебивая друг друга, и расположились за столом, как кому казалось удобнее. Вскоре, вещь неслыханная, Арамис расстегнул 2 крючка своего камзола. Увидав это, Портос расстегнул на своем все до последнего. Сражения, дальние поездки, полученные и нанесенные удары были вначале главной темой разговоров. Затем заговорили о глухой борьбе, которую им некогда приходилось вести против того, кого они называли теперь великим кардиналом. «Честное слово», — воскликнул, смеясь, Арамис, — «мне кажется, мы довольно уже хвалили покойников. Позлословим теперь немного насчет живых. Мне бы хотелось посплетничать о Мазарини. Разрешите?»
«Конечно!» — вскричал Д'Артаньян со смехом. «Расскажите, я первый буду аплодировать, если ваш рассказ окажется забавным!»
«Мазарини, — начал Рамис, — предложил одному вельможе, союза с которым он домогался, прислать письменные условия, на которых тот готов сделать ему честь вступить с ним в соглашение. Вельможа, который не имел большой охоты договариваться с этим пустомелий, тем не менее, скрипя сердце, написал свои условия и послал их Мазарини. В числе этих условий было 3, не понравившиеся последнему, и он предложил принцу за 10 000 кю отказаться от них».
«Ого!» — вскричали 3 друзей. «Это не слишком-то щедро! и он мог не бояться, что его поймают на слове. Что же сделал вельможа?
Он тотчас же послал Мазарини 50 000 ливров с просьбой никогда больше не писать ему и предложил дать еще 20 000, если Мазарини обяжется никогда с ним не разговаривать.
«Что же Мазарини?» — рассердился, — спросил Атос. «Приказал отколотить поспевшего?» — спросил Портос.
«Взял деньги?» — спросил Д'Артаньян.
«Вы угадали, Д'Артаньян», — сказал Арамис.
Все залились таким громким смехом, что явился хозяин гостиницы и спросил, не надо ли им чего-нибудь. Он думал, что они дерутся. Наконец, общее веселье стихло.
«Разрешите пройтись насчет Дебафора?» — спросил Д'Артаньян. «Мне ужасно хочется».
«Пожалуйста», — ответил Арамис, великолепно знавший, что хитрый и смелый гасконец никогда ни в чем не уступит ни шагу.
«А вы, Атос, разрешите?»
«Клянусь честью дворянина, мы посмеемся, если ваш анекдот забавен».
«Я начинаю. Господин Дебафор, беседуя с одним из друзей принца Конде, сказал, что после размолвки Мазарини с парламентом у него вышло столкновение с Шавиньи, и что, зная привязанность последнего к новому кардиналу, он, Бафор, близкий по своим взглядам к старому кардиналу, основательно оттузил Шавиньи». Собеседник, зная, что Бафор горяч на руку, не очень удивился и поспешил передать этот рассказ принцу. История получила огласку, и все отвернулись от Шавиньи. Тот тщетно пытался выяснить причину такой к себе холодности, пока, наконец, кто-то не решился рассказать ему, как поразило всех то, что он позволил Бафору оттузить себя, хотя тот и был принцем. «А кто сказал, что Бафор поколотил меня?» — спросил Шавиньи. «Он сам был ответ». Доискались источника слуха, и лицо, с которым беседовал Бафор, подтвердило под честным словом подлинность этих слов. Шавиньи в отчаянии от такой клеветы, ничего не понимая, объявляет друзьям, что он скорее умрет, чем снесет это оскорбление. Он посылает двух секундантов к принцу спросить того, действительно ли он сказал, что оттузил Шавиньи. «Сказал и готов повторить еще раз, потому что это правда», — отвечал принц. «Монсеньор», — сказал один из секундантов. «Позвольте заметить вашему высочеству, что побои, нанесенные дворянину, одинаково позорны как для того, кто их получает, так и для того, кто их наносит. Людовик XIII не хотел, чтобы ему прислуживали дворяне, желая сохранить право бить своих лакеев». «Но», — удивленно спросил Бафор, — «кому были нанесены побои и кто говорит об ударах?» «Но ведь вы сами, монсеньор, заявляете, что побили кого? Шавиньи? Я? Разве вы не сказали, что оттузили его?» «Сказал. Ну, а он отрицает это. Вот еще. Я его изрядно оттузил. И вот мои собственные слова», — сказал герцог де Бафор со своей обычной важностью. «Шавиньи, вы заслуживаете глубочайшего порицания за помощь, оказываемую вами такому пройдохе, как Мазарини. Вы, а, монсеньор», — вскричал секундант, — «теперь я понимаю. Вы хотели сказать «отделал». Оттузил, отделал, не все ли равно? Разве это не одно и то же? Все эти ваши сочинители слов — ужасные педанты».
Друзья много смеялись над филологической ошибкой Бафора, словесные промахи которого были так часты, что вошли в поговорку. Было решено, что партийные пристрастия раз и навсегда изгоняются из дружеских сборищ, и что Д'Артаньян и Портос смогут в волю высмеивать принцев с тем, что Атосу и Арамису будет дано право, в свою очередь, честить Мазарини.
«Право, господа», — сказал Д'Артаньян, обращаясь к Арамису и Атосу, — «вы имеете полное основание недолюбливать Мазарини, потому что, клянусь вам, и он со своей стороны вас не особенно жалует».
«В самом деле», — сказал Атос,
— «ах, если бы мне сказали, что этот мошенник знает меня по имени, то я попросил бы перекрестить меня заново, чтобы меня не заподозрили в знакомстве с ним. Он не знает вас по имени, но знает по вашим делам. Ему известно, что какие-то два дворянина принимали деятельное участие в побеге Бафора, и он велел разыскать их, ручаюсь вам в этом».
«Кому велел разыскать? Мне? Вам?
Да, еще сегодня утром он прислал за мной, чтобы спросить, не разузнал ли я что-нибудь».
«Об этих дворянах?»
«Да».
«И что же вы ему ответили?»
«Что я пока еще ничего не узнал, но зато собираюсь обедать с двумя лицами, которые могут мне кое-что сообщить».
«Так и сказали?» — воскликнул Портос, и все его широкое лицо расплылось в улыбке. «Браво! И вам ни чуточки не страшно, Атос?»
«Нет», — отвечал Атос, — «я боюсь не розысков, Мазарини».
«Чего же вы боитесь, скажите?» — спросил Арамис.
«Ничего, по крайней мере, в настоящее время».
«А в прошлом?» — спросил Портос.
«А в прошлом это другое дело», — произнес Атос со вздохом. «В прошлом и будущем».
«Вы боитесь за вашего юного Рауля?» — спросил Арамис.
«Полно!» — воскликнул Д'Артаньян. «В первом деле никто не гибнет».
«Ни во втором».
«Ни в третьем», — добавил Портос. «Впрочем, даже убитые иной раз воскресают. Доказательство — наше присутствие здесь».
«Нет, господа», — сказал Атос, — «не Рауль меня беспокоит. Он будет вести себя, надеюсь, как подобает дворянину, а если и падет, то с честью. Но вот в чем дело. Если с ним случится несчастье, то...» Атос провел рукой по своему бледному лбу. «То?» — спросил Арамис. «То я усмотрю в этом возмездие».
«А», — произнес Д'Артаньян, — «я понимаю, что вы хотите сказать».
«Я тоже», — сказал Арамис. «Но только об этом не надо думать, Атос. Что прошло, тому конец».
«Я ничего не понимаю», — заявил Портос.
«Армантьерское дело», — шепнул ему Д'Артаньян.
«Армантьерское дело?» — переспросил Портос.
«Ну, помните, миледи».
«Ах, да», — сказал Портос. «Я совсем забыл эту историю».
Атос посмотрел на него своим глубоким взглядом. «Вы забыли, Портос?» — спросил он.
«Честное слово, забыл», — ответил Портос. «Это было давно».
«Значит, это не тяготит вашу совесть?»
«Нисколько!» — воскликнул Портос.
«А вы что скажете, Арамис?» «Если уж говорить о совести, то этот случай кажется мне подчас очень спорным».
«А вы, Д'Артаньян?» «Признаться, когда мне вспоминаются эти ужасные дни, я думаю только об окоченевшем теле несчастной госпожи Бонасье».
«Да», — прошептал он, — «я часто сожалею о несчастной жертве, но никогда не мучусь угрызениями совести из-за ее убийцы». Атос недоверчиво покачал головой. «Подумайте о том, — сказал ему Арамис, — что если вы признаете божественное правосудие и его участие в делах земных, то значит, эта женщина была наказана по воле Божьей. Мы были только орудиями, вот и все. А свободная воля, Арамис. А что делает судья? Он тоже волен судить или оправдать и осуждает без боязни. Что делает палач? Он владыка своей руки и казнит без угрызений совести».
«Палач», — прошептал Атос, словно остановившись на каком-то воспоминании. «Я знаю, что это было ужасно», — сказал Д'Артаньян. «Но если подумать, сколько мы убили англичан, ларошельцев, испанцев и даже французов, которые не причинили нам никакого зла, а только целились в нас и промахивались или скрещивали с нами оружие менее ловко и удачно, чем мы. Если подумать об этом, то я со своей стороны оправдываю свое участие в убийстве этой женщины. Даю вам честное слово». «Теперь, когда вы мне все напомнили, — сказал Портос, — я точно вижу перед собой всю эту сцену. Миледи стояла вон там, где сейчас вы, Атос».
Атос побледнел.
«Я стоял вот так, как Д'Артаньян. При мне была шпага, острая, как дамасский клинок. Помните, Арамис, вы часто называли эту шпагу Бализардой? И знаете что? Клянусь вам всем троим, что если бы не подвернулся тут палач из Бетюна, кажется, он был из Бетюна, да, да, именно из Бетюна, да. Так вот, я сам отрубил бы голову этой злодейки, и рука моя не дрогнула бы. Это была ужасная женщина».
«А в конце концов, — сказал Рамис тем философски безразличным тоном, который он усвоил себе, вступив в духовное звание, и в котором было больше безбожия, чем веры в Бога, — в конце концов, зачем думать об этом? Что сделано, то сделано. В смертный час мы покаемся в этом грехе, и Господь лучше нашего рассудит, был ли это грех, преступление или доброе дело. Раскаиваться, говорите вы? Нет, нет. Клянусь честью и крестом. Если я и раскаиваюсь, то только потому, что это была женщина».
«Самое успокоительное, — сказал Д'Артаньян, — что от всего этого не осталось и следа».
«У нее был сын», — произнес Атос.
«Да-да, я помню, — отвечал Д'Артаньян, — вы сами говорили мне о нем. Но кто знает, что с ним сталось? Конец змее, конец и змеенышу. Не воображаете ли вы, что лорд Винтер воспитал это отродье? Лорд Винтер осудил бы и сына так же, как осудил мать».
«В таком случае, — сказал Атос, — горе Винтеру, ибо ребенок-то ни в чем не повинен».
«Черт меня побери! Ребенка, наверное, нет в живых! — воскликнул Портос. — Если верить Д'Артаньяну, в этой ужасной стране такие туманы!»
Несколько омрачившиеся собеседники готовы были улыбнуться такому соображению Портоса. Но в этот миг на лестнице послышались шаги, и кто-то постучал в дверь.
«Войдите, — сказал Атос.
Дверь отворилась, и появился хозяин гостиницы. «Господа, — сказал он, — какой-то человек спешно желает видеть одного из вас».
«Кого? — спросили все четверо.
«Того, кого зовут графом де ля Фер.
Это я, — сказал Атос. — А как зовут этого человека?
— Гримо.
Атос побледнел.
— Уже вернулся, — произнес он.
— Что же могло случиться с Бражелоном?
— Пусть он войдет, — сказал Д'Артаньян. — Пусть войдет.
Гримо уже поднялся по лестнице и ждал у дверей. Он вбежал в комнату и сделал трактирщику знак удалиться. Тот вышел и закрыл за собой дверь. Четыре друга ждали, что скажет Гримо. Его волнение, бледность, потное лицо и запыленная одежда показали, что он привез какое-то важное и ужасное известие.
«Господа», — произнес он наконец, — «у этой женщины был ребенок, и этот ребенок стал мужчиной. У тигрицы был детеныш. Тигр вырвался и идет на вас. Берегитесь».
Атос с меланхолической улыбкой взглянул на своих друзей. Портос стал искать у себя на боку шпагу, которая висела на стене. Рамис схватился за нож. Д'Артаньян поднялся с места. «Что ты хочешь сказать, Гримо?» — воскликнул Д'Артаньян.
«Что сын Миледи покинул Англию и что он во Франции и едет в Париж, если еще не приехал».
«Черт возьми!» — вскричал Портос. «Ты уверен в этом?»
«Уверен», — отвечал Гримо. Воцарилось долгое молчание. Гримо, едва державшийся на ногах, в изнеможении опустился на стол. Атос налил стакан шампанского и дал ему выпить.
«Что же?» — в конце концов сказал Д'Артаньян. «Пусть себе живет, пусть едет в Париж. Мы не таких еще видывали. Пусть является». «Да, конечно!» — произнес Портос, любовно поглядев на свою шпагу. «Мы ждем его, пусть пожалует!»
«К тому же это всего-навсего ребенок?» — сказал Арамис.
— Ребенок! — воскликнул Гримо. — Знаете ли вы, что сделал этот ребенок? Переодетый монахом, он выведал всю историю, исповедуя битюнского палача. А затем, после исповеди, узнав все, он вместо отпущения грехов вонзил палачу в сердце вот этот кинжал. Смотрите, на нем еще не обсохла кровь. Еще двух суток не прошло, как он вынут из раны.
С этими словами Гримо положил на стол кинжал, оставленный монахом в груди палача. Д'Артаньян, Портос и Арамис сразу вскочили и бросились к своим шпагам. Один только Атос продолжал спокойно и задумчиво сидеть на месте. — Ты говоришь, что он одет монахом, Гримо?
— Да, августинским монахом.
— Как он выглядит? По словам трактирщика, он моего роста, худой, бледный, со светло-голубыми глазами и светловолосый.
И... «Он не видел Рауля?» — спросил Атос. «Напротив, они встретились. И виконт сам привел его к постели умирающего».
Атос встал и, не говоря ни слова, снял со стены свою шпагу. «Однако, господа!» — воскликнул Д'Артаньян сделанным смехом. «Мы, кажется, начинаем походить на девчонок. Мы — четыре взрослых человека, которые, не моргнув глазом, шли против целых армий. Мы дрожим теперь перед ребенком».
«Да», — сказал Атос. — Но этот ребенок послан самою судьбою. И все они вместе поспешно покинули гостиницу.